Бэкон, которого самые упрямые материалисты признали отцом науки. Поистине совершали для мира великие, полезные и очень разные дела. Но еще они были людьми особенными, хранящими дух особенного человека. И по смелости их, по их простодушию, мы узнаем в них детей святого Франциска. Дух святого Франциска, дух благодарности, сохранился в них. Прежде всего, святой Франциск умел дарить, и больше всего он ценил тот лучший дар, который зовется благодарением. Он знал, что хвала Богу стоит на самой прочной основе, когда не стоит ни на чем. Он знал, что лучше всего мы измерим чудо бытия, когда поймем, что если бы не удивительная милость, нас просто бы не было. И эта великая истина, уменьшившись, повторяется в нашем отношении к Франциску. Он даровал нам то, чего мы никак бы не придумали. Он тоже слишком велик для всего, кроме благодарности. С ним начался рассвет, и мы увидели заново все очертания и все цвета. Величайшие люди, создавшие нашу цивилизацию, лишь его слуги и подражатели. Раньше, чем появился Данте, он дал Италии поэзию. Раньше, чем пришел святой Людовик, встал на защиту бедных. Раньше, чем Джотто написал картины, сыграл самые сцены. Великий художник, положивший начало европейской живописи, обратился к нему за вдохновением. Однажды, когда святой Франциск на свой простой лад разыгрывал рождественское действо с волхвами и ангелами в негнущихся ярких одеждах и золотых париках вместо сияния, произошло поистине францисканское чудо. Он взял на руки деревянного младенца, и тот ожил. Конечно, он думал только о Вышнем, но можно сказать, что в эту минуту под его рукой ожило то, что мы зовем театром. Он любил петь, но его духовная сила не воплотилась ни в одном из искусств. Он сам был воплощенным духом, духовной сутью, которая вошла в мир раньше, чем мы увидели ее порождение во плоти, блуждающим огнем, от которого более земные люди могли зажечь и свечу, и факел. Он был душой средневековой цивилизации, когда у средневековья еще не было тела. И еще одна, совсем иная духовная волна идет от него. Реформаторский пыл и тех, и наших времен, который восходит к словам «Бог наш, Бог бедных». Его жалость к людям живет во множестве средневековых законов, направленных против гордыни и жестокости богатых, жива она и сейчас во многих из тех, кого не очень точно называют христианскими социалистами, когда надо бы назвать католическими демократами. Никто не считает, что и в искусствах, и в политике этого не было бы без него. Но мы не можем подумать об этом, не вспомнив о нем, ибо он жил и переменил мир. Каждый, кто понял, как много он дал, но выразит это неполно и избивчиво, ощутит хоть в какой-то мере то бессилие, которому обязан святой Франциск половиной своей силы. Каждый поймет, что он имел в виду, толкуя о благом и неоплатном долге, и захочет сделать гораздо больше, и увидит, что ничего не сделал. Он узнает, как трудно выдержать ливень чудес, дарованный ушедшим, когда тебе нечем отплатить, нечего поставить в храме времени и вечности, кроме огарка, так быстро догоревшего у раки святого. Гилберт Кейт Честертон и книга о Франциске Ассизском. Вероятно, почти все признают Честертона классиком английской литературы, хотя бы классиком детектива. Читают его много, знают мало. И потому должно быть удивляться, что он писал не только о католическом священнике, чье священство нередко воспринимается как условность, но и о католическом святом. В этом очерке я попытаюсь рассказать о том, почему удивляться тут нечему, и предостеречь от недоразумений, постоянно возникающих, когда речь идет о Честертоне. Внешняя и житейская, и литературная судьба Честертона очень счастлива.